как жить в это время? Имеем ли мы право также наслаждаться жизнью, также радоваться каким-то бытовым мелочам, также ходить в кафе, отдыхать, веселиться?
Каждый просто порядочный человек, если уж не окончательно он испорченный, он должен понимать, что происходит, должен все-таки как-то представлять это себе и, соответственно, реагировать.
Как молиться за русскую армию?
Молитва – это же состояние души.
Как наш пост и наша молитва может помочь тем, кто находится на фронте?
Каждый из нас, когда хотя бы несколько исцеляется, это, оказывается, влияет на все тело, то есть на всех людей.
Всех приветствуем. С вами Роман Голованов и профессор Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич.
Добрый день.
Здравствуйте. Мы трудные времена переживаем. Мы периодически возвращаемся с вами к спецоперации, когда приходят какие-то новости, сообщения и то, что необходимо осмыслить и переработать нам. Вот сейчас идет такое самое, наверное, критическое, тяжелое противостояние на фронте. А мы вот здесь живем, в Москве, в Петербурге, ну, кто вот подальше от границы, и люди как будто бы не замечают, что там идет война, что там погибают люди, что там идет большая человеческая трагедия. Как жить в это время? Имеем ли мы право также наслаждаться жизнью, также радоваться каким-то бытовым мелочам, также ходить в кафе, отдыхать, веселиться и пытаться оградиться от того, что там происходит?
Я бы спросил вопрошающего так о следующем. Как бы себя чувствовала, как бы себя вела и что бы делала мать, у которой ее любимый сын сейчас на войне, и в любую минуту она может получить известие о нем, далеко не радостное. Как бы она себя чувствовала? Я думаю, что хотя бы несколько, но каждый из тех, кто действительно вовлекается своей душой в происходящие события, и особенно туда, когда мы говорим, где линии фронта, и когда мы слышим и видим, какие происходят трагические события, ему бы очень было бы полезно, ну, представить себе все-таки образ той матери, которая бы, осознавая о том, что происходит и может произойти с ее сыном, как бы она себя чувствовала. Интересно, ходила бы она на всякие танцевальные, там, допустим, ну, кружки или какие-то увеселительные мероприятия, да, какие-то концерты и прочее. Что-то трудно себе представить, если она действительно та мать, которая всей душой переживает за судьбу своего сына. Знаете, в музыке, вот, например, если играют на, ну, вот скрипку взять, то иногда на струны одевают так называемую сурдинку. Играть, знаете ли, такая небольшая штучка, и звук приглушается. Вместо этих мощных и подчас острых звуков вдруг мы слышим что-то приглушенное. Так вот, мне кажется, что и в настоящее время, когда, я думаю, каждый просто порядочный человек, если уж не окончательно он испорченный, он должен понимать, что происходит, должен все-таки как-то представлять это себе и, соответственно, реагировать. Реагировать что? В своей обычной жизни. Вы упомянули там, ходить ли в кафе, там, в рестораны, там, в театры и так далее. Да, кто как переживает, кто как чувствует. Мне кажется, человек, у которого сохраняется чувство боли за свою родину, за свой народ, за тех, кто стоит на передовой, и в каждую минуту можно ожидать чего угодно, мне кажется, все-таки он будет более сдержан. Я не хочу сказать, чтобы уже в каком-то траурном одеянии мы все ходили и на себя напускали такой вид. Дело не в напускных каких-то вещах, а дело действительно в разумном, душевном, сопереживание тому событию, которое сейчас происходит. Я считаю, что это должно быть так. И не только по-христиански, не только верующему человеку, который знает, что Бог есть любовь, и знает о том, что мы все составляем одно тело. Апостол Павел что пишет? «Ни один глаз не может сказать руке, зачем ты мне нужна, да, и нога голове. Все мы, страдает один член, страдает все тело». Вот как точно сказано о том состоянии, в котором действительно мы должны находиться сейчас, внутренним, и насколько это считаем полезным и нужным, и внешне. Страдает ли один член, страдает все тело. А я думаю, что там, где происходят военные действия, люди находятся в каком напряжении, в каких переживаниях. Представьте себе, когда на глазах погибает ваш там друг и товарищ и так далее. Только так должно быть. Но это должно быть, и так происходит только в том обществе, которое еще сохраняет свое человеческое достоинство, свой человеческий облик. Для тех же, у кого этого нет, я не хочу даже говорить, что там может быть и что, к сожалению, подчас есть. Но вот так. И говорю это не потому только, что я оцениваю этот вопрос с христианской точки зрения. Еще раз повторяю, это с точки зрения просто человечности как таковой. Вот так, я полагаю, должна быть подобная атмосфера сейчас в нашей общественной жизни и в личной жизни.
А почему пытаются оградиться от этого? От новости?
Кто?
Ну, мы знаем, что есть часть людей, которая пытается вот как-то этого даже не замечать, не впускать это в свою жизнь, оградиться от этих переживаний, как будто ничего нет, как будто я этого не вижу.
Ну, надо бы их спросить. Почему? Мы можем только предполагать, поскольку у каждого свое понимание происходящего. Каждый по-разному чувствует себя действительно членом Родины или неизвестно кем. Знаете, интернационализм, какая красота. Это неизвестно. И, наконец, мне кажется, самое главное, что в результате вот так наступающего прогресса, о котором хорошо сказал святитель Игнатий Брянчанинов, прогресс идет вперед, сметая на своем пути все святое и все праведное. Когда человек теряет это чувство, я бы сказал, святыни, не какой-то святости, я говорю, просто святыни, теряет чувство, что он же связан с этим, что тебя же тоже защищают, когда ты живешь, неважно в какой точке здесь России, но теряют чувствительность те люди, которые полностью порабощены исключительно животному образу жизни. Обратите внимание, вот могут быть призывы сочувствовать, сопереживать, но посмотрите, что в Ниневии было, когда они оказались под опасностью. Постились, то есть укрощали не кого-нибудь, а того, о ком Иоанн Десятичник хорошо сказал. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Ну-ка, кто это? Нет. Что угодно, только не чрево. Вот так. А чрево – источник и всех прочих вещей. Как говорит хорошо наша русская пословица. Такая, когда желудок полный, кончики играют. Вот так. Хорошенько поесть, выпить и все такое. И там действительно, ну, о каком тут, может быть, сочувствие. Да, чувство исчезает. Другие чувства полностью поглощают нашу жизнь.
А как мы к такому состоянию пришли? Что пытаются воспитать общество потребления, и мне, мое собственное брюхо, моя комфортная жизнь дороже, чем человеческая жизнь, дороже, чем Родина, дороже, чем Бог.
Без Бога широка дорога. Если меня ожидает только вечная смерть, Бога нет, души нет, вечности нет, ответственности нет. Я живу только один раз, и не только я, и все. Все живут один раз. Тогда что? Пока живешь, хватай. Я вот жду открытия, я скажу, жду великого, величайшего открытия материализма. Величайшего. Слышите, что я сказал? Какого же? Когда человеку пристроят несколько желудков. Представляете?
Как у коровы.
Он ест, нет, у коровы, да, ест, так, один желудок наполнил, раз, переключается на другой. Опять можно есть, на третий, опять можно есть. Ура, вот это уже будет полное блаженство. Вот мы к чему идем. Я жду, когда это наступит. Это же так здорово будет. И тот, у кого это можно бесконечно это делать, они это моментально сделают. Правда, может быть, заговорит совесть, если рядом поставить нищего, который рад бывает черному куску хлеба. Будешь ты наполнять эти 10 желудков или нет? А на самом деле ситуация в мире именно такова. Есть где изобилие, а есть где умирают от голода. Так что без Бога, конечно, не все равно, как прожить. Как угодно. Даже ради своих удовольствий я могу сколько угодно погубить людей. Но все равно же, все, ответственности нет, вечности нет. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Ох, красота какая! Какая вера изумительная! Да здравствует атеизм!
Алексей Ильич, но как молиться за русскую армию? Как молиться за тех, кто там находится? Потому что читаешь новости, но это же нельзя делать бездумно. Прочитал, что кто-то погиб, это же и помолись о них. Мы с вами об этом говорили.
Ну вот приходится постоянно повторять, что молитвы... Молитва называется. Это не то, что я языком говорю или даже хотя бы мысленно это повторяю какие-то слова молитвы. Молитва – это же состояние души. А состояние души, в частности, очень во многом, чрезвычайно во многом, зависит и от состояния нашего даже желудка. Поэтому, когда ученики не смогли изгнать беса из мальчишки, там, скажем так, а Христос изгнал, то они потом спрашивают, учитель, а почему такое мы не могли? Он им ответил, этот род, мы думаем, вот этот род, изгоняется молитвой и постом. Этот род, мы все время подразумеваем, что какой-то только бес, когда сидит. Да Господи, этот род у того-то порабощение телу, порабощение всем вот этим вот видимым, так называемым, ну, не знаю, этому комфорту, просто порабощение. Человек уже не может иначе. Если этого не будет, он будет страдать. Так вот, порабощение всему этому бесу, оно не дает человеку возможности молиться. То есть точно так же, я бы сказал, как грязное стекло. Стекло не даст света. Хотите вы, чтобы был свет? Прочистите его. Так вот, как молиться нужно? Молиться нужно так, как об этом действительно сказал Христос. Этот род изгоняется молитвой и постом. Постом каким? Ну, кто как может. Хотя бы, если ты не можешь поститься, как это вот предлагает там устав церковный, я понимаю, что это многие не могут. Но можно было бы хотя бы один день отвести. Было бы замечательно, если бы этот один день был объявлен по всей, например, русской церкви. Вот один день было бы сказано. Вот такой-то день, число. Все, все православные христиане призываемся не просто молиться. Молиться обязательно, но не просто молиться. А еще попробуйте вот ради тех страдающих и погибающих один день не поесть. Уж не три дня, как Ниневия. Один день. О, это была бы великая, великая духовная акция, которой, я думаю, все бы с благоговением отнеслись бы и поняли. Если кто не может так, то попробуй воздержаться за столом, не съесть столько, сколько тебе хочется. Воздержись от того-то, от другого, от чего-то. Потому что некоторые, может, ну, не могут целиком. Вот таким образом, вот молитва, она же требует состояния всего человека. Не только я вот языком говорю или пойду в храм свечку поставлю. Действительно, Господу Богу так нужна свечка. Или Николаю Угоднику. Без них обойтись не может. Свеча – это символ молитвы. А если у тебя нет молитвы, никакая свеча не поможет. Или записку пошлют. Как хорошо, написал, и пусть батюшка молится. А я буду в церкви во время службы бродить по всему миру. Это не молитва. Еще раз хочу повторить замечательные слова святителя Игнатия Брянчанинова, что молитва без внимания не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вот теперь и поймем. Оказывается, не просто надо даже читать молитву, а постоянно возвращать свое внимание. Рассеялся – опять. Рассеялся – улетело внимание – опять лови. Вот тогда это будет молитва. И если бы вот так мы бы молились с постом, каким уж как кто может, воздержанием, по крайней мере, с вниманием и покаянием о своих грехах, то по мере очищения нашего сознания, вот, своей души, я думаю, была бы невидимая, сильная помощь Божия в нашей этой проблеме.
Алексей Ильич, мы с вами о спецоперации говорим, и такая отдельная боль, что люди за ней наблюдают, как за футбольным матчем. Вот тут наши побеждают, тут наши проигрывают. И как-то вовлекаются во все это со злобой в сердце. Там когда-то ненавидят, когда-то, наоборот, сильно злорадствуют. Вот здесь вот как быть? Потому что люди сейчас потребляют очень много новостей.
Ну, это вопрос, на который ответить просто невозможно. Что значит люди? Приходится постоянно говорить. Мировоззрение определяет у человека то или другое отношение к вещам. В данном случае одно дело, когда христианин смотрит на это, слышит об этом и реагирует на это. И совсем другое – атеист, для которого нет ни вечности, ни Бога, ни ответственности. Реакции совершенно разные. Вот, и об этом мы можем говорить. Но в каждом конкретном случае, конечно, приходится именно ориентироваться на человека. Помните, еще Протагор, древнегреческий философ, говорил: «Человек – мера всех вещей». Вот так в данном случае именно это и мы видим.
Ну, я к тому, что даже если мы на правой стороне, нельзя впускать вот эту злобу в сердце, злобу к врагу.
Ну, так я и говорю, если христианин смотрит или не христианин. Да, это определяет, совершенно может менять до противоположных совершенно вещей.
Алексей Ильич, а как наш пост и наша молитва может помочь тем, кто находится на фронте? Вот какая тут взаимосвязь духовная?
Только сейчас я говорил, что мы одно тело, особенно когда верующие, даже церковь, как называется, тело Христово. Мы все члены тела Христова. Представляете, какие замечательные образы? Мы одно тело. И поэтому апостол Павел, я говорил о том, что страдает ли один, страдает все тело, но он же и дальше пишет. Радуется ли один член? Радуется и все тело. Ну, еще бы, зуб болел. Так, пошли, что-то сделали нам, и все тело радуется, зуб вылечили. Так поэтому и каждый из нас, когда хотя бы несколько исцеляется, это, оказывается, влияет на все тело, то есть на всех людей. Помните это выражение Ивана Васильевича Кириевского? Замечательное выражение, когда он сказал, что каждое доброе дело, совершенное христианином, в своей даже душе является, ну, что ли, бальзамом, целительным бальзамом для всех христиан. Но это не только христиане, но и дальше любовь действует на всех. Вот так. Таким образом это происходит. Мы все можем действовать друг на друга и знаем даже, как можем мы действовать. Скажите худое слово кому-нибудь и увидите, как действует. Скажите доброе слово, тоже увидите. Но дело не только в этом внешнем. Мы также и своим душевным состоянием действуем друг на друга.
Алексей Ильич, а про пост важное уточнение. Это день, когда отказаться от молока, от яиц, чтобы как-то духовно поддержать наших ребят? Или это полностью отказаться от еды, вы имеете в виду?
Вообще, слово «пост» в изначальном смысле означает полное неедение. В изначальном смысле. Но полное неедение – это не частое явление. Это редкое явление. В основном даже вот в строгих монастырях, вот, например, наступал Великий пост, и пишет Иоанн Валаамский, преподобный, он говорит, нам все-таки уже к вечеру уже давали по одному большому, по два, по-моему, больших соленых огурца и куску хлеба давали в монастыре. Кто-то ел один раз, но что-то опять-таки самое такое, ну, простое, никаких изысканных вещей. Да. По-разному же это может быть. Мы же как, мы об этом говорили. Речь идет не просто о постной пище. Вместо мяса, килограмм которого стоит 400 рублей, покушать севрюшки, которые стоят килограмм 4000 рублей. Ну, пожалуй, можно и попаститься. Это неплохо, да. Вот так. Да. Речь-то идет, конечно, не об этом. Каждый должен понимать, слово «пост» – это означает воздержание. И воздержание, касающееся не только желудка. Не только желудка. А касается воздержания всех чувств. Своих глаз, пожалуйста. Своих ушей. Своего языка, который нас болтает непрерывно. И Бог знает, что говорит. Воздержание всех пяти чувств. Воздержание. Вот, оказывается, держи в узде этого коня. Насколько ты сможешь, вопрос другой. А когда мы свели пост, единственное только не есть мясо, а съесть вот такой рыбки, то тогда, конечно, это замечательный пост. Так и быть можно.
Алексей Ильич, я думаю, вы тоже сталкивались с этим непониманием, как церковь может поддерживать армию, как церковь может молиться за армию. А ведь идет война, война – это убийство. И здесь попытки занять такую позицию Льва Николаевича Толстого, такого толстовства. Почему мы не придерживаемся такой идеи непротивления злу?
Ну, непротивление злу – это вообще это кошмарная вещь. Да, непротивление злу. Если мы не будем противляться злу, если бы того же на Льва Николаевича напали с ножом, он бы, наверное, все-таки постарался бы защититься. Да. Все это же какая-то неразумная идеализация некоторых вещей. А вот насчет церкви, я сказал, что не верят. Не верят или почему не делаем. Я не знаю, почему не делаем. Но задача церкви состоит не просто во званиях молиться, а надо же сказать, как молиться. Вы знаете, что это, может быть, пустые слова. Ну, вот я же причину привез. Пустословие, даже оскорбительное для Бога, может быть. Надо же сказать, как молиться. Поэтому церковь, когда мы говорим «церковь», то очень хорошо, когда объясняют это, призывают к этому и призывают даже к тем соблюдению тех условий, при которых наша молитва может быть действенной. Я сказал вот об этом посте, молитве. Я сказал, а если бы при этом люди день, допустим, провели бы в посте, на следующий день бы пошли бы в храм, подготовились, причастились, поисповедовались, причастились. Ну что вы? Это было бы освящение всего нашего народа. Я лично не сомневаюсь, чтобы произошло то, что называется чудом. какое-то чудесное изменение ситуации. Какую, не знаю, но обязательно бы имело место.
Алексей Ильич, но не только молитвой, но и делом нужно помогать. Вы поддерживаете, когда отправляют гуманитарные грузы и для армии собирают, и мы собираем коптеры, бронежилеты, еду, одежду для тех людей, которые там и воюют, и мирные, кто находится на освобожденных территориях?
Ну, это естественно. Ну, как же? Меня защищает человек, а я не окажу ему самых элементарных каких-то помощи, элементарной помощи. Ну, конечно. Каждый должен здесь поступать по своим возможностям, своему разумению. Вот так. У нас же есть люди, которые живут у нас, живут же здесь, зарабатывают огромнейшие деньги. Миллионы и миллиарды. И по настроению своему просто ненавидят ту страну, в которой живут. Под флагом чего? Ненависти там. Или критикуют там президента или прочих, он не так делает. Никогда не было ни одного, наверное, царя даже на свете, который бы делал все так, чтобы угодить всем на свете. Всегда кому-нибудь все не так.
Надо же даже говорить. Когда царем был сам Бог.
Да. Вот, и когда сам Бог был, посмотрите, почитайте Библию, тогда узнаете, что происходило, когда это было. Это период судей израильских, и тогда увидите. Так что здесь, конечно же, речь идет только о людях, которые еще не потеряли своего человеческого, я бы сказал, достоинства.
Профессор Алексей Ильич Осипов, Роман Голованов были с вами. Увидимся, услышимся в следующую субботу. Всего доброго. До свидания.